Уважаемые коллеги, Михаил Владимирович, добрый день.
Добрый день, уважаемый Владимирович.
Здравствуйте. Давайте начнем работать. У нас сегодня в качестве основного вопроса о развитии механизмов социального контракта и опыте его реализации в пилотных проектах в регионах Российской Федерации. Антон Олегович нам расскажет о том, как идет работа по этому направлению, важнейшему на сегодняшний день, имея в виду ситуацию на рынке труда. Но вначале, как мы договаривались, мы пройдем по текущим вопросам, по текущим, но не менее важным. И попросил бы начать Голикову Татьяну Алексеевну. Как известно, до 1 октября у нас действует порядок доплат медицинским работникам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией. Знаю, что правительство занималось этим вопросом. Более того, Татьяна Алексеевна встречалась и с представителями медицинского, врачебного сообщества. Хотелось бы услышать ваше предложение. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте, Владимир Владимирович, прежде чем о выплатах, я несколько слов скажу о складывающейся эпидситуации в России и в отдельных регионах страны. Первое, что хочу сказать, что с 21 сентября число регистрируемых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией возросло до 8232. Суточный показатель заболеваемости у нас возрос в 1,7 раза с 3,1 до 5,5 раза на 100 тысяч населения. При этом основной прирост наблюдается по городу Москве. Темп прироста заболеваемости в целом по стране удерживается на уровне 0,5-0,7%. При этом несколько увеличилось с 8 до 11 количество регионов страны, где показатель среднесуточного прироста составляет больше 1%. Также хочу отметить, что показатель распространения коронавирусной инфекции, так называемый коэффициент репродукции, составляет сегодня по России 1,1. Это значит, что он повысился по сравнению с трехнедельным периодом времени назад. И сегодня только 41 регион имеет этот показатель ниже единицы. На что я бы хотела обратить внимание, уважаемый Владимир Владимирович. Сегодня по данным опросов, которые мы проводим, 80-85% заболевших говорят о том, что причиной заболевания является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях. В этой связи я бы еще раз хотела продолжить то, о чем сказали вы вчера на совещании на президиуме Государственного совета. Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте, апреле, начале мая этого года, то мы, конечно, жестко должны соблюдать те требования, которые сегодня мы предъявляем. Это, конечно, масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности. И самое главное, что это нужно для того, чтобы поберечь не только себя и своих близких, но и с уважением отнестись к медицинским работникам, которые как работали на передовой с ковидом, так и продолжают это делать. Имея в виду, что сейчас в связи с ростом заболеваемости свободный коечный фонд для больных ковидом на вчерашний вечер составляет 31%, то есть заполняемость койки у нас растет. Также я хотела бы несколько слов сказать о традиционных показателях, которые мы мониторируем. О чем идет речь? Сегодня полностью сложилась система лабораторного тестирования в Российской Федерации. Она работает без выходных дней. И только в сентябре показатель обследования увеличился со 196,4 до 224,1 на 100 тысяч населения в сутки. Более того, на прошлой неделе мы проводили соответствующее селекторное совещание с регионами по эпидситуации. И с 1 октября приняли новый индикативный показатель 150, не менее 150 исследований в сутки на 100 тысяч населения. Пока этот показатель не достигнут в 55 регионах страны, но мощности есть, тест-системы есть и возможности к наращиванию есть. Для чего это важно? Важно, понятно, для чего? Для профилактики и для раннего выявления новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, даже если темпы прироста будут расти. Это важно для сохранения человеческих жизней. Какова сегодня динамика выявляемости? Динамика выявляемости считается как число зарегистрированных случаев к числу исследований. На 27 сентября этот показатель составляет 2,4%. Хочу сказать, что в августе он составлял 1,8% и на 11 мая 7,2%. Поэтому нам важно придерживаться вот тех тенденций, которые сейчас складываются, не наращивая их. Что касается структуры клинических проявлений, то здесь существенных изменений не произошло. Порядка 23-25% приходится на бессимптомные формы заболевания, 75-77% приходится на заболевания с клиническими проявлениями. Это порядка 49% ОРВИ и доля внебольничных пневмоний 25-27%. Что касается степени тяжести, здесь ситуация практически не меняется. Тяжелые формы составляют 2,6-2,7%. Чуть возросли легкие формы течения заболевания на 1,2% и среднетяжелые формы на 0,7%. Что касается возрастной структуры, здесь ожидаемые изменения, которые касаются больших коллективов, мы об этом неоднократно говорили, и здесь возросла заболеваемость детей и лиц в возрасте старше 65 лет. Доля рост заболеваемости лиц старше 65 лет составил 2,6% и оценивается сегодня в 21,5%. Что касается детей, то здесь заболеваемость возросла на 18,4%, но в основном в каждом регионе по-разному, но от 55 до 95% случаев это бессимптомное течение заболевания или легкое проявление острой респираторно-вирусной инфекции. Конечно, очень чувствительный вопрос – это школы. Буквально вчера министр просвещения, министр здравоохранения и руководитель Роспотребнадзора провели соответствующее селекторное совещание с регионами. Был проанализирован опыт начала нового учебного года и то, как школы и как регионы справляются с задачей скопления большого количества людей. В этой связи что бы хотела отметить? Мы поменяли режим и рекомендовали использование масок педагогам вне учебного процесса при проведении педсоветов, в общении с родителями и так далее. Кроме того, я должна сказать, что если организованные фильтры в образовательных учреждениях работают, то это дает нам возможность предупредить заносы инфекции в детский коллектив, и мы уже по ряду субъектов эту работу ведем. Есть положительный опыт Татарстана. Я просто хочу привести цифры, что число детей, которые были задержаны на фильтре, составило 3481 ребенок. 9 из них были с положительным результатом ковида, и число последующих случаев в семье было равно нулю. Мы ведем очень четко этот мониторинг, и здесь очень с большой просьбой обращаемся к регионам страны, чтобы они самым внимательным образом следили за ситуацией в школах и принимали соответствующие меры безопасности. Кроме того, как мы уже неоднократно вас информировали, с сентября проводится изучение распространения вируса заболеваний COVID-19 в 10 субъектах Российской Федерации как пилотных регионов. Речь идет об организованных школьных коллективах и студенческих коллективах. За последние 3 недели что мы увидели? Мы увидели, что наибольшая доля положительных находок у нас приходится на студенческие коллективы. Это порядка 2,7-2,9%. Что касается школьников, то здесь количество таких находок вдвое меньше – 1,3%. Поэтому мы просим, еще раз хочу обратиться к наших коллег и еще раз обратиться к нашим гражданам самым внимательным образом заботиться о своем здоровье, здоровье близких и соблюдать необходимые меры безопасности. Теперь то, что касается выплат, которые срок истечения которых наступает по сути, завтра. Я сегодня вместе с министром здравоохранения встречалась с нашими ведущими руководителями медицинских организаций, которые оказывают помощь больным с ковидом. Это и региональные руководители медицинских организаций, и федеральные. И здесь очень важно иметь в виду следующее, Владимир Владимирович. Первое. Мы с ними обсудили не только выплаты, но и текущую ковид-ситуацию. И уважаемые коллеги сказали, что они и в сегодняшних условиях готовы оказывать медицинскую помощь на самом высоком уровне. Есть опыт, есть средства индивидуальной защиты, есть схемы лечения. Наши коллеги готовы. Затрагивая тему выплат, было предложено, чтобы все-таки мы вернулись к обсуждению вопроса и предложили вам более справедливую систему оплаты труда, которая базируется на фактически отработанном времени, то есть времени работы за соответствующую смену. О чем идет речь? Речь идет о том, что те выплаты или те размеры выплат, которые сегодня установлены, я напомню, что стационар – это врачи 80 тысяч, средний медперсонал – 50 тысяч и младший медперсонал – 25 тысяч, могут быть сохранены, но они должны платиться за фактически отработанное время. При этом, или фактически отработанную смену. Что это означает? Это означает, что если в течение месяца врач, например, получал 80 тысяч, количество ориентировочно смен составляет приблизительно 21, то тогда среднесменная выплата составляет 3880 рублей. И исходя из вот такой, извините, стоимости смены и фактически отработанных смен, должна производиться оплата. При этом, если врач вырабатывает больше, чем 21 смену, то, соответственно, и осуществляется большая выплата. Что касается регулирования внутри смены и количества отработанных часов, то это как бы компетенция руководителя медицинской организации, которые соответствующим образом будут учитывать отработанное время. Обсудив это, мы считаем, что это более социально выверенный подход, более справедливый, и мы предлагаем вместе с коллегами такой подход распространить на период до 1 января 2021 года, имея в виду, что дальнейшее решение вопроса по выплатам будет предложено, исходя из будущей эпидситуации. При этом я также хотела бы сказать, что вот эта специальная социальная выплата, о которой мы сейчас говорим, которая из фактически отработанного времени, она должна распространяться на врачей, средний медперсонал и младший медперсонал стационаров, как это и было установлено ранее, на врачей, средний медперсонал, младший медперсонал амбулаторного звена, как это было установлено ранее, а также на врачей, средний медперсонал, младший медперсонал и водителей скорой медицинской помощи, как это ранее было установлено, в эквиваленте стоимости работы в одну смену. Также я бы хотела упомянуть еще, Владимир Владимирович, о социальных работниках, которые также у нас получают соответствующие социальные выплаты. И здесь несколько иной порядок оплаты врачей среднего медперсонала, младшего медперсонала, социальных педагогических работников, технического персонала и административно-управленческого. Я напомню, что их смена длится 14 дней в случае, если в стационаре установлен ковид. И здесь также предлагается перейти на фактически отработанное время. Еще раз хочу подчеркнуть, мы очень детально обсудили эту ситуацию и предлагаем вот такой вариант решения этой проблемы.
Понятно. Татьяна Алексеевна, по поводу ситуации, которую вы обрисовали, которая складывается сейчас и в столице, и в стране в целом с ковидом, что в этой связи хочу сказать? Конечно, маски, социальные дистанции и тому подобное. Тем более изоляция, определенные и известные ограничения по местам учебы, работы. Безусловно, это все людям надоело. И я их прекрасно понимаю. И как ни странно, до сих пор люди не всегда чувствуют, понимают, да, а поэтому и не всегда верят в то, что мы столкнулись, весь мир столкнулся, и мы в России тоже, с очень опасным противником. Инфекции вообще, инфекционные заболевания и ковид не в последнюю очередь являются таким тихим, незаметным, но очень опасным противником, опасным врагом. Повторяю, люди часто этого не чувствуют, но мы это с вами знаем. Поэтому наша с вами святая обязанность профессионального сообщества, руководителей всех уровней власти и управления, очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки и предлагать необременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты. Я надеюсь, что мы так и будем действовать, имея в виду, что уже достаточно давно мной было принято решение значительную часть компетенции при решении вопросов, связанных с борьбой с ковидом, передать на региональный уровень при сопровождении со стороны федерального центра, методическом сопровождении, административном, научном. И до сих пор у нас это все хорошо получалось. Надеюсь, что и дальше мы будем действовать в таком же режиме. То, что в Москве мы наблюдаем большее число заболевших, это тоже не новая ситуация. Так было и весной. Но это значит, что в регионах, понимая это, должны быть готовы к любому варианту и к любому развитию ситуации. Что касается дополнительных выплат медикам. Я знаю, что вы встречались с представителями врачебного сообщества, вы мне докладывали об этом. И если действительно люди считают, что предлагаемый правительством вариант является даже более социально справедливым, пожалуйста, я ничего против не имею. Но выплата в рамках тех правил, которые были установлены и которые действуют до сих пор, заканчивается уже послезавтра. Поэтому наверняка и на местах, и в центре, в Москве нужно к этому подготовиться. Поэтому предлагаю действующий порядок на ближайший месяц, на октябрь, сохранить без всяких изменений, а затем выстроить работу так, как вы и согласовали это с представителями профессионального сообщества. Давайте вот из этого будем исходить. Я прошу Министерство финансов соответствующим образом выстроить свою работу и обеспечить необходимое финансирование.
Хорошо, Владимир Владимирович, мы еще с учетом того, что коллеги предложили, проговорим с ними этот механизм дополнительно и согласуем с ними соответствующее решение, исходя из тех подходов, которые они сформулировали. Спасибо.
Договорились. Вам спасибо. Тем не менее, у нас кроме COVID есть еще и другие проблемы, связанные с гриппом, с ОРВИ и так далее. Я бы хотел задать вопрос Михаилу Альбертовичу Мурашко, министру здравоохранения. Как идет работа, как разворачивается прививочная кампания против гриппа, как идет работа над вакциной против COVID-19? Знаю, что уже мы с белорусскими коллегами договорились, Минздрав Беларуси выдал разрешение на проведение клинического исследования нашей вакцины. Попросил бы вас несколько слов поподробнее сказать, как идет эта работа, ну и, конечно, как обеспечены вакцины против COVID-19 региона Российской Федерации и каковы перспективы наращивания этих усилий, в том числе и создания вакцин другими нашими научными центрами.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Михаил Владимирович, коллеги.
На сегодняшний день в Российской Федерации создана одна из самых современных систем выпуска в гражданский оборот иммунобиологических препаратов, в частности вакцин. Начиная с ноября предыдущего года мы ввели систему посерийного контроля в государственных лабораториях, имеющих аккредитацию как российскую, так и Всемирной организации здравоохранения, контроль качества каждой выпускаемой серии вакцины. Также по вашему поручению, Владимир Владимирович, начиная с 1 июля 2020 года внедрена система маркировки лекарственных препаратов, и каждая выпускаемая упаковка вакцины имеет свой паспорт в системе информационной, и который стыкуется с данными по лабораторным контролям качества, а также по неблагоприятным событиям, если таковые возникают. На сегодняшний день вакцины против гриппа в объеме 10 миллионов доз для детей и 24 миллиона доз для взрослых поступили во все субъекты Российской Федерации, во все медицинские организации. Уже провакцинировано сегодня почти 25 миллионов человек, в том числе почти 10 миллионов детей. Согласно приказу Министерства здравоохранения, все дети подлежат вакцинации, начиная с 6 месяцев. И охват сегодня составляет практически 17% населения страны, что выше по сравнению с прошлым годом почти на 5 миллионов человек на те же даты, или на 24% вакцинация идет более активно. Хочу сказать, что мы приняли решение по поэтапной вакцинации в 3 этапа, потому что сам иммунитет формируется в течение 2 недель после вакцинации, а стойкий иммунитет сохраняется 6-7 месяцев. Для того, чтобы покрыть и осенний, зимний, и весенний период, для этого формируется популяционный иммунитет именно таким форматом. Это очень современный, актуальный подход. И растягивание таким образом по категориям, в том числе, позволит нам популяционным иммунитетом сохранить во все осенние, зимние и весенние периоды. Общее количество поступающих вакцин будет достаточно с учетом региональных поставок и работодателей, чтобы закрыть поставленную вам и задачу вакцинации 60% населения. Это один из самых высоких показателей в мире. Правительство Российской Федерации, Минфин, выделили дополнительно 4,1 миллиарда рублей в этом году для дополнительной закупки. Производство уже развернуто, и вакцины на дополнительные средства поступят вовремя и в срок. По категориям в этом году мы изменили приказ Министерства здравоохранения 125 и дополнительно включили туда категории для того, чтобы соблюсти покрытие именно 60% населения. Хочу отметить, что особое внимание это к вахтовым рабочим для того, чтобы минимизировать риски при проведении работ в удаленных местах. На сегодняшний день в том числе задействованы не только стационарные медицинские организации, но и мобильные пункты в крупных городах для того, чтобы обеспечить доступ в удобных местах для населения нашей страны. Причем они обеспечены и информационными системами, вводятся в единую базу, и всеми средствами для оказания помощи пациентам, в том числе измерения давления и так далее, для того, чтобы оценить состояние пациента. 28 числа Михаил Владимирович подписал постановление правительства, и с этого года мы внедрили новую систему внесения данных по пациентам, в том числе переболевших и вакцинированных, что позволяет нам оценивать качество иммунитета в целом по стране. По вакцинации против коронавирусной инфекции сегодня идет пострегистрационная фаза наблюдений. В клиниках Москвы привито более 5500 человек в рамках пострегистрационных наблюдений. Все идет штатно, причем хочу сказать, что впервые в мире мы создали уникальную систему по отслеживанию состояния пациента после вакцинации. Это и мобильное приложение, и телемедицинский центр, который активно обзванивает пациентов, находящихся под пристальным наблюдением медицинских работников, что позволяет нам оценить, ну, так скажем, 360 действия этого лекарственного препарата. И первые партии вакцины мы направили в регионы. они поступили во все 85 субъектов, это тестовые поставки для того, чтобы, поскольку новая логистическая цепочка, препарат хранится при низких температурах, при минусовых, для того, чтобы отработать эту логистическую цепь и обучить персонал, подготовить системы хранения, эти действия уже совершены. Хочу также отметить, что система по контролю вакцинированных пациентов также будет включаться в общую базу данных и переболевших, и вакцинированных пациентов. Для этого у нас будет, в общем, уже четкие данные, популяционные данные о людях, имеющих иммунитет против коронавирусной инфекции. Сегодня начато масштабирование производства, и компания Генериум выпустила первые серии вакцины уже непосредственно с производственных площадок. Они поступили на контроль качества в лаборатории государственные, и масштабирование планируется продолжить. Дополнительно еще в общей сложности подключены еще две площадки, и таким образом три. Ведутся переговоры сейчас дополнительно с двумя площадками, которые также оценивают производство и будут разворачивать на своих площадях. Хочу отметить, что по взаимодействию с коллегами из Белоруссии действительно поставлены уже первые дозы вакцины. Белорусские коллеги дали разрешение на проведение клинических исследований, и, как мы и планировали, даже с опережением на неделю, начаты эти клинические исследования непосредственно в медицинских организациях Беларуси. По регистрации других лекарственных препаратов, вакцин против для профилактики коронавирусной инфекции, одна вакцина производства «Вектор» заканчивает свои клинические исследования, документы уже поступили на экспертизу, и дополнительно выдано разрешение на проведение клинических исследований, проведение нашего известного института Чумакова, который является всемирно признанным производителем вакцин, поставляет более чем 80 стран вакцину против желтой лихорадки, и также они получили разрешение и начали проведение клинических исследований. Доклад закончил. Спасибо.
А когда на регистрацию они выйдут?
На регистрацию мы планируем, вакцина «Вектора» должна поступить, но они документы уже сдали. Сейчас клинические исследования они заканчивают оформление и сдают препарат на фармэкспертизу. То есть с учетом проведения экспертизы это лекарственного препарата, это до 3 недель фармэкспертиза. А проведение клинических исследований Института Чумакова, ну, это по завершению вакцинации, по завершению клинических исследований, это 200 человек должны они провести через клинические исследования.
Надо будет потом обязательно организовать информационную кампанию, объяснять людям разницу, объяснять, кому что показано, какие вакцины для какой возрастной группы, какие для людей с сопутствующими какими-то проблемами здоровья и так далее. Но надо обязательно это сделать. После регистрации.
Конечно.
Хорошо. Да, спасибо вам. Теперь хотел бы попросить Кравцова Сергея Сергеевича рассказать о том, как идет работа по выплатам учителям за классное руководство. У нас в этом году предусмотрено 24,5 миллиарда, а в 2021-2022 годах по 75 миллиардов рублей на эти цели. Как организована эта работа, когда учителя должны получать эти деньги, и есть ли какие-то вопросы или проблемы в этой связи?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вначале хотел бы поделиться успехом нашей школьной сборной на вчерашней, завершившейся вчера в Санкт-Петербурге, 61-й международной математической олимпиаде. Ребята заняли второе место в командном зачете из 100 стран мира. В этом году мы обошли Соединенные Штаты Америки, Великобританию, Южную Корею. У нас 2 золотые и 4 серебряные медали. Это отличный результат упорства ребят, труда, профессиональной работы педагогов-наставников.
Поздравляю и ребят, поздравляю и наставников.
Ваше поручение по выплатам за классное руководство с 1 сентября реализуется без сбоев. Необходимые средства уже начислены. Все классные руководители, это свыше 800 тысяч человек, получат деньги за сентябрь до Дня Учителя, который традиционно отмечается 5 октября. Мы сохраним контроль за этим вопросом, как вы сказали, и с коллегами из Совета Федерации, Федеральной налоговой службы и казначейства. Сегодня мы четко видим картину по каждой школе, по каждому классному руководителю. В министерстве работает горячая линия, чтобы сами учителя могли сообщить нам, как все организовано, нет ли проволочек и лишней бюрократии. Как уже сообщал ранее, выплата за классное руководство начисляется отдельно от других выплат. Это поможет защитить интересы учителей, не допустить снижения имевшихся ранее выплат за двойное классное руководство северных, региональных. И коротко, Владимир Владимирович, по поводу горячего питания. Все организационные решения на сегодняшний день приняты, с регионом заключены соглашения, средства до школ доведены. Подчеркну, что на сегодняшний день горячее питание получают все учащиеся первых-четвертых классов, то есть свыше 7 миллионов школьников. Владимир Владимирович, сигналов, что кто-то не обеспечен горячим питанием, у нас нет. Проект масштабный и очень востребованный. Как вы и поручили, держу все вопросы на личном контроле. Представители министерства посещают школы в регионах, в том числе в Северо-Кавказском федеральном округе, где были некоторые сложности на старте проекта. Сейчас проблем с организацией питания там нет. Напомню, 2261 школа, включая 483 малокомплектные, не вошла в первоначальный список получателей субсидий. Важно отметить, что 67%, а это 1504 школы, замечания Роспотребнадзора уже устранили. В оставшихся 757 школах работы идут по графику. При этом горячее питание регионы продолжают обеспечивать до устранения всех замечаний самостоятельно. Особо отмечу, что проект стимулировал работу по улучшению условий организации питания в школах. На сегодняшний день модернизировано свыше 5000 столовых и порядка 10000 пищеблоков в школах. Варианты меню заранее публиковались на сайтах школы, родители учеников активно их обсуждали, вносили свои предложения. Мы ведем ежедневный мониторинг обращений, в день к нам поступает порядка 50 звонков по вопросам качества еды, состава меню и режима питания. По каждому обращению, Владимир Владимирович, проводим адресную проверку совместно с регионами, Общенародным российским фронтом, Роспотребнадзором и даем обратную связь родителям. Повторю, что все сигналы о качестве питания и его организации фиксируются и обрабатываются. Часть обращений, например, содержит вопросы организации питания учащихся 5-11 классов из льготных категорий. Всякий раз, получая подобные сигналы, мы указываем регионам на недопустимость сокращения финансирования и снижения качества питания для этой категории школьников. И в завершение, Владимир Владимирович, не могу отметить, что третье обращение – это благодарность за организацию бесплатного школьного питания для младших классов. В свою очередь, хочу от имени моих коллег сказать спасибо всем требовательным, ответственным, неравнодушным помощникам, в том числе и родителям. Всем, кто не жалеет личного времени и помогает нам, региональным и местным властям, руководству конкретных школ, делать свою работу лучше. Спасибо.
Хорошо. Я еще раз обращаюсь к руководству Роспотребнадзора. Нужно вопрос качества бесплатного детского питания в школах держать под постоянным контролем. И если где-то еще что-то не проверено, нужно эти проверки завершить. Но и не слезать с этой темы в будущем. Постоянно держать под контролем. Это первое. А второе, вот Сергей Сергеевич сейчас об этом сказал, согласен. Ни в коем случае нельзя урезать средства, предназначенные для питания 5-11 класса учеников из незащищенных, из малообеспеченных и социально незащищенных категорий, в том числе детей-инвалидов. И в этой связи прошу на полпредов президента в регионах Российской Федерации взять это под контроль, обязательно посмотреть, что там происходит. К сожалению, такое иногда бывает. Для решения одной задачи средства берут из таких источников, которые сокращать нельзя. Поэтому надеюсь, что и руководители регионов Российской Федерации услышат то, что я сейчас сказал, и не допустят здесь никаких искажений смысла принятых решений по обеспечению горячим питанием всех учеников младших классов. Спасибо. Евгений Николаевич Зиничев мне вчера еще докладывал по ситуации в Воронеже. Но вот уже сутки прошли, какова ситуация на сегодняшний день, на этот час, и в Воронеже, ну и на Дальнем Востоке, разумеется, и с пожарами, и с паводками, пожалуйста.
Да, добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Что касается природных пожаров в Воронежской и Ростовской области, значит, пожары ликвидированы. Значит, было огнем уничтожено 12 нежилых домов, 7 хозяйственных построек и более 140 гектаров леса. Пострадавших нет. Была угроза перехода огня на территорию СНТ «Изумруд», но также отстояли. Значит, что касается Ростовской области, тоже в связи с высокой температурой и порывами ветра, значит, создалась угроза перехода ландшафтных пожаров на 3 населенных пункта. К тушению привлекалась группировка РСЧС численностью 239 человек. Также не допустили перехода огня на населенные пункты. Все пожары ликвидированы. Что касается паводковой ситуации на Дальнем Востоке, в результате выпадения обильных осадков в 118 населенных пунктах оказалось подтоплено 289 жилых домов с населением более 5000 человек, 4 социально значимых объекта, 5 мостов, 288 участков автодорог, а также более 8000 приусадебных участков. На сегодняшний день в 48 населенных пунктах остается подтоплено 56 жилых домов с населением 165 человек, 4489 приусадебных участков и 98 участков автомобильных дорог. Развернуто 2 пункта временного размещения в Еврейской автономной области, в которых размещено 43 человека, в том числе 13 детей. В готовности находится еще 22 ПВР вместимостью более 1600 человек. В освободившихся от воды населенных пунктах проводятся аварийно-восстановительные работы, организована работа межведомственных оценочных комиссий. Для оказания практической помощи оценочным комиссиям в зоне чрезвычайной ситуации работает оперативная группа МЧС России. Владимир, хотелось бы отметить, что в 2019 году МЧС России начал внедрять в свою повседневную деятельность систему активного предупреждения, которая позволяет строить модели вероятного развития природных явлений, применять их для уменьшения возможного ущерба. Так, на основе расчетных моделей в Хабаровском крае Еврейской автономной области своевременно проведено наращивание группировки сил и средств и ее сосредоточение на наиболее сложных участках. Более чем за месяц мы приняли следующие превентивные меры. Для оперативной откачки воды из подвалов жилых домов и социально значимых объектов создана и работает мобильная насосная группа, установлены водоналивные дамбы, осуществляется укрепление защитных насыпей и дамб. Принятые меры позволили не допустить гибель людей и обеспечили своевременное начало учебного года, а также проведение единого дня голосования. Кроме того, минимизировали материальный ущерб от паводков, дали возможность сельхозпроизводителям, фермерам спасти свой урожай и собрать. Ванич, 25 сентября на заседании правительственной комиссии был рассмотрен вопрос о принимаемых мерах по ликвидации последствий паводка на территории Хабаровского края Еврейской автономной области. На заседании коллегиально было принято решение отнести данную чрезвычайной ситуации межрегионального характера и установить федеральный уровень реагирования. Ванич, сейчас волна паводка на реке Амур проходит город Комсомольск-на-Амуре. Колебания уровня воды составляет до 5 сантиметров. Максимальный уровень зарегистрирован на отметке 701 сантиметров. В прошлом году было 829, поэтому мы надеемся, что пройдем без серьезных потерь. В ближайшие 3-4 дня ожидается стабилизация обстановки и снижение уровня воды. Доклад закончен.
Хорошо. Евгений Николаевич, знаю, что сотрудники МЧС работают напряженно. Прошу передать слова благодарности всем, кто и на Дальнем Востоке работает, в Центральной России, борется с пожарами и с паводками, и тех, кто уже завершил эту работу. Мы, как и договаривались, в ближайшее время позанимаемся вопросами материально-технического обеспечения Министерства по чрезвычайным ситуациям. У нас четвертый год идет федеральный проект формирования комфортной городской среды. Владимир Владимирович, обращаюсь сейчас к министру строительства Якушеву. Как складывается работа по этому проекту в этом году?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, действительно, с 2017 года стартовал проект формирования комфортной городской среды. Вначале это был приоритетный проект, а с 2019 года этот проект стал федеральным в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». За этот период благоустроено 60 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. В 2017 году, Владимир Владимирович, когда формировался данный проект, вы поставили задачу о том, что именно граждане должны высказывать позицию по тому, как должны благоустраиваться те населенные пункты, в которых они живут. И вот за 4 года практически 40 миллионов граждан приняли участие в выборе проектов общественных пространств и дворовых территорий, а также в контроле за теми работами, которые на этих общественных территориях производились. То, что касается финансирования, за 4 года из федерального бюджета выделено 128 миллиардов 800 миллионов рублей. При этом 102 миллиарда рублей дополнительно выделено из регионального и муниципальных бюджетов, а также этот проект поддержали организации и наши граждане. То, что касается кассового исполнения, по 2019 году кассовое исполнение одно из самых высоких – 98,5%. Это говорит о том, что субъекты Российской Федерации очень качественно подходят к данному проекту. Владимир Владимирович, одним из важнейших мероприятий в реализации данного проекта является всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2018 году именно вы выступили инициатором проведения данного конкурса. В 2019 году это мероприятие мы погрузили в федеральный проект формирования комфортной городской среды. Ежегодно на протяжении 3 лет выделялся федеральный грант в объеме 5 миллиардов рублей, и 80 проектов-победителей получали этот грант. Это исторические города, это исторические поселения и наши малые города. 80 проектов реализовывались и реализуются на территории исторических поселений и малых городов. В этом году по поручению председателя правительства грант был увеличен до 10 миллиардов рублей. И теперь 160 проектов получили грантовую поддержку по конкурсу, итоги которого мы подвели в сентябре этого года. Поэтому сегодня в рамках реализации у нас находится 400 проектов, из них 92 уже реализованы, 70 будут закончены в конце этого года, и оставшиеся проекты закончены в 2021 году. Нужно сказать, Владимир Владимирович, что география участников, субъектов увеличилась с 2018 года. Если тогда участвовало 43 субъекта Российской Федерации, то в этом году это уже 61 субъект. Качество проектов растет. Появились муниципальные и региональные команды. Причем, как правило, это местные молодые ребята-архитекторы. Они представляют очень качественные проекты, поэтому конкуренция на конкурсе выросла. Мы получаем мощный синергетический эффект при реализации данных проектов, потому что, как правило, реализация этих проектов дает старт такого комплексного благоустройства, и в наших малых городах и исторических поселениях начинает развиваться малый бизнес. Это кафе, магазины вокруг благоустроенных территорий, и те города, которые даже раньше не думали об этом направлении, начинают всерьез говорить о развитии городской экономики. Это очень важно. В рамках реализации федерального проекта, Владимир Владимирович, действительно, на всей территории Российской Федерации появляется очень много интересных проектов. Это и набережные, это скверы, это места, где можно активно позаниматься спортом. И это охватывает сегодня все население, всех граждан разных возрастов. Поэтому сегодня не хочется никого обижать, но тем не менее я все-таки назову несколько примеров. Это прекрасные набережные в Оренбурге. Это прекрасная набережная в Белоярском, Ханты-Мансийском автономном округе. Объекты в Волгограде, город Зарайск Московской области настолько был благоустроен, что сегодня по новой открыл свой туристический потенциал. Поэтому мы получаем мощный синергетический эффект. И закончить, Владимир Владимирович, я хотел бы свое выступление тем, что помимо всего прочего, у наших граждан еще растет патриотизм по отношению к своим городам, потому что они активно участвуют в этих проектах, они их обсуждают, они искренне переживают, если они не победили в конкурсе. У нас есть такие города, которые по 2-3 раза принимали участие в конкурсе и добивались победы. Это вот вносит, значит, такой очень хороший положительный эффект настроения людей, которые сегодня проживают в наших муниципальных образованиях. Поэтому проект архиважный. На сегодняшний день мы плотно работаем со всеми субъектами Российской Федерации по кассовому исполнению, по контрактованию, постоянно держим его на контроле и уверены в том, что по итогам этого года у нас не будет тех проектов, которые не будут завершены. Спасибо.
Знаю, вы еще не все города назвали, там и Тында, и Калуга, есть и другие города, где хорошие проекты реализованы. Как финансирование на следующий год? Как финансирование на следующий год?
То, что касается финансирования на следующий год, значит, у нас финансирование предусмотрено практически в полном объеме. Мы, конечно, предусмотрели 10% секвестирование, но сегодня с субъектами Российской Федерации решаем вопрос о том, что за счет, несмотря на сложности с региональным бюджетом, они, тем не менее, постараются то количество проектов, которые заложены у нас как один из основных показателей в рамках нашего федерального проекта, мы эти проекты обязательно осуществим.
Хорошо. Хорошо, спасибо большое, Владимир Владимирович. Давайте перейдем к основному вопросу механизма социального контракта. Пожалуйста, Антон Олегович Котяков.
Прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, социальный контракт предоставляется гражданам 2013 года. Но по-настоящему этот вид государственной социальной помощи становится таким наиболее активно использующимся с 2020-2021 года. Именно после введения федерального софинансирования Минтруд, начиная с 2020 года, Министерство труда вместе с 21 регионом проводит пилотный проект подработки подходов к оказанию этой меры поддержки. И начиная с 2021 года софинансирование будут получать все субъекты Российской Федерации. Сегодня социальный контракт – это единственный инструмент, который позволяет не только поддержать доходы семьи на период выплаты, но и преодолеть причины бедности в долгосрочной перспективе. Все иные формы предоставления социальной поддержки привязаны к конкретной жизненной ситуации. Это рождение ребенка и достижение им определенного возраста, потеря работы, временная или постоянная утрата трудоспособности. По сути, социальный контракт – это пошаговая дорожная карта по выводу из малообеспеченности конкретной семьи. То есть в рамках социального контракта обязательства принимает на себя как государство, так и гражданин. Основное условие для заключения социального контракта – это среднедушевой доход семьи на уровне ниже прожиточного минимума. Для того, чтобы у семьи появился дополнительный долгосрочный источник дохода, гражданин в рамках социального контракта может получить помощь в поиске работы, обучении, организации своего дела, преодолении сложной жизненной ситуации, а также ведении личного подсобного хозяйства. В 2020 году в пилотном проекте регионы-участники получили федеральное софинансирование, о котором я уже сказал раньше, Владимир Владимирович, порядка 7 миллиардов рублей. Наиболее активно эта работа ведется в Нижегородской области, в республиках Мордовия, Чувашия, Удмуртия, а также Новгородской области. И мы действительно видим на сегодняшний день реальные результаты этой работы. Несколько примеров я приведу из нашей практически повседневной работы. Семья из Арзамаса Нижегородской области начала собственное дело по ремонту помещений. То есть необходимое для этого оборудование они приобрели в рамках социального контракта. И отец семейства был зарегистрирован в качестве самозанятого. А одинокая мать из Татарстана, находясь в отпуске по уходу за ребенком, с помощью социального контракта получила новую профессию. Это специалист по социальной работе. И после завершения декретного отпуска она вышла на новую работу и трудоустроилась. В Удмуртии многодетная семья на средства социального контракта смогла организовать онлайн-школу по обучению чтению. Это был удивительный проект. Средства социального контракта пошли на закупку оборудования, сервис оказался востребованным, и поддержка помогла семье создать уникальный на сегодняшний день проект и повысить уровень доходов. В целом, пилотными регионами с начала года уже заключено свыше 70 тысяч социальных контрактов. В то же время их опыт работы выявил целый ряд ограничений, которые препятствовали более широкому использованию данного инструмента и снижали эффективность этой меры поддержки. Так, например, в рамках социального контракта для развития малого предпринимательства можно было приобрести только основные средства, которые планировали оказывать различные бытовые услуги. А при трудоустройстве обязательным требованием являлось, например, прохождение стажировки, даже в тех случаях, когда работодатель такую стажировку от потенциального претендента не требовал. В августе первые изменения в механизм социального контракта мы уже внесли. Постановление правительства расширен перечень товаров и услуг, на которые можно направить средства социального контракта. И в том числе там, для преодоления сложной жизненной ситуации и открытия собственного дела. Для тех, кто начинает свой бизнес с помощью соцконтракта, разрешено направлять средства на приобретение материально-производственных запасов и аренду помещений. Расширены возможности для поддержки семей в трудной жизненной ситуации. Сняты избыточные барьеры в трудоустройстве участников социального контракта. Мы, Владимир Владимирович, пошагово отрабатываем практику использования соцконтракта, стараясь предусмотреть максимально широкий охват граждан и гибкость предлагаемых мер. С учетом этого анализа совместно с коллегами из субъектов Российской Федерации мы подготовили изменения по усовершенствованию этого механизма с 2021 года. Первое. Мы понимаем, что нам необходимо подключить к предоставлению социального контракта помимо органов социальной защиты другие ведомства и службы с тем, чтобы социальный контракт стал по-настоящему такой комплексной мерой поддержки. Экспертиза и набор инструментов органов соцзащиты на сегодняшний день недостаточны, чтобы помочь гражданину в трудоустройстве или создании собственного дела. И нам необходимо закрепить нормативно механизм взаимодействия соцзащиты с центрами занятости населения, экономическими службами, корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Благодаря этому гражданин получит доступ к полному пакету мер поддержки и в конечном итоге больше преуспеть в достижении целей социального контракта. Второе. С 2021 года мы предлагаем предусмотреть федеральную поддержку проектов по развитию личного подсобного хозяйства. Сейчас в рамках федерального софинансирования соцконтракты заключаются только по 4 из 5 возможных направлений, но именно за исключением развития личного подсобного хозяйства. В то же время региональная практика, и многие коллеги к нам обращались именно за этим, она показывает высокую востребованность у граждан именно этого направления. Особенно этот инструмент важен для обеспечения потребностей многодетных семей в сельской местности. Чтобы контролировать эффективность данных мероприятий в рамках развития личного подсобного хозяйства, мы предлагаем сделать обязательным условием регистрацию гражданина в качестве самозанятого. Третье. Стимулировать регионы к приоритетному заключению соцконтрактов на открытие собственного дела, трудоустройства и развития личного подсобного хозяйства. Именно эти направления показывают наибольший результат и в дальнейшем результат именно в устойчивом повышении доходов граждан. Поэтому предлагаем установить для регионов следующие ориентиры. То есть не менее 20% социального контракта должны заключаться на поддержку трудоустройства. Не менее 10% на открытие собственного дела, не более 20% на развитие личного подсобного хозяйства. И только 30% максимальная планка на преодоление трудной жизненной ситуации. В пределах этих ограничений регионы смогут самостоятельно определять приоритетные направления социальных контрактов с учетом, скажем так, особенностей развития своих территорий. В промышленно развитом регионе может быть сделан больше упор на трудоустройство, а в аграрной территории на ведение предпринимательской деятельности и личного подсобного хозяйства. Четвертое. Нам необходимо изменить для гражданина процедуру заключения социального контракта и оцифровать работу по нему со стороны органов социальной защиты. Мы предлагаем минимизировать количество бумажных документов и сведений, которые должен предоставлять гражданин для заключения социального контракта. В принципе, это становится возможным с учетом развития социального казначейства. С 2021 года на базе единой государственной системы социального обеспечения будет вестись электронный реестр всех заключаемых социальных контрактов, а также мониторинг их исполнения, то есть включая прохождение всех контрольных точек. На следующем этапе, начиная с 2022 года, в ЕГИСО будет сформировано единое рабочее место органов социальной защиты именно уже по заключению социального контракта и их дальнейшему сопровождению. Всего, Владимир Владимирович, в следующие 3 года на заключение социальных контрактов предусмотрено более 116 миллиардов рублей. Из них порядка 79 миллиардов предусмотрено в федеральном бюджете и 37,5 миллиардов предусмотрено в региональных бюджетах. Что нам это позволит сделать? Это позволит заключить свыше 1 миллиона социальных контрактов. В результате использования социального контракта, по нашим оценкам, за 3 года почти 400 тысяч семей смогут увеличить свои доходы. не менее 300 тысяч граждан смогут открыть свое собственное дело, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. А именно, как по нашим оценкам, в дальнейшем такой статус позволит им получить доступ и к другим мерам поддержки в качестве уже субъектов предпринимательской деятельности. У меня все. Спасибо за внимание, Владимир Ильич.
Хорошо. Антон Олегович, вы упомянули о совместной работе с регионами. Понятно, что без регионов здесь вообще сделать ничего невозможно практически. Поэтому давайте послушаем Бричала Александра Владимировича по поводу того, как устроена работа в Удмуртии. Пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, социальный контракт как инструмент поддержки граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, используется в Удмуртии с 2014 года за счет средств республиканского бюджета. До 2020 года это было за счет средств республиканского бюджета. Я вкратце хочу в первую очередь сказать о цифрах вот с 2014 по 2019 год включительно, ну и потом в сравнении с тем, что мы имеем уже по 2020 году. Итак, за 5 лет, 2014 по 2019 год, было заключено 778 социальных контрактов. Мы тратили очень небольшие суммы, не более 17 миллионов рублей в год. Но при этом мы сделали акцент, поскольку у нас треть населения, больше трети населения живет на селе, на земле. 97% из заключенных контрактов мы направили, акцентировали внимание на развитие личного подсобного хозяйства. Я считаю, что сделали правильно. Мы отслеживаем, в общем-то, все заключенные контракты и сопровождаем эти семьи. И что мы сейчас имеем? За 5 лет 415 семей из 754 успешно развивают свое личное подсобное хозяйство. Вот за 5 лет 778 контрактов и не больше 17 миллионов рублей в год мы могли себе позволить потратить. Благодаря тому, что мы вошли в пилотный проект в число 21 региона, и в 2020 году, благодаря национальному проекту «Демография», мы получили большие деньги именно на развитие этого инструмента поддержки, на соцконтракт. Общая сумма федеральные средства и региональные почти 248 миллионов рублей на 2020 год. 17 и 248. Что мы сейчас имеем? Работа еще проводится, но уже мы заключили 2092 социальных контракта. Из общего количества получателей государственной помощи 91% это семьи с детьми, в том числе 37% это многодетные семьи. Трудоустроено 632 человека, 221 гражданин прошел обучение, открыто или находится в стадии регистрации 122 индивидуальных предприятия и более 1100 семей получили иную поддержку для преодоления трудной жизненной ситуации. Я хотел бы отметить, что этот инструмент как нельзя кстати, можно так выразиться, и очень актуален именно в этом году и во время пандемии. И мы, увидев запрос на организацию своего собственного дела, и в том числе на личные подсобные хозяйства, дополнительно из республиканского бюджета выделили 30 миллионов рублей. Помощь, реальную помощь получили уже около 1000 малообеспеченных семей. Мы, вот Антон Олегович сказал об этом, просим также поддержать эту инициативу и расширить применение социального контракта именно на, в том числе на личные подсобные хозяйства. Потому что, Владимир Владимирович, благодаря вашим решениям и работе правительства, граждане получили огромную поддержку, большую, нужную, актуальную поддержку во время пандемии. Но особенность социального контракта в том, что мы даем, собственно, им удочку. То есть возможность зарабатывать, возможность себя обеспечивать. Я буквально за три часа до мероприятия позвонил в семью в Балезинском районе Удмуртской республики. Пятеро детей, замечательная семья. Они живут в частном доме, на земле. За неимением техники решили продавать кормилицу, корову. Заключили социальный контракт с ними, покупили они мотоблок. Сейчас значит, молоко, творог, сметана, масло, все это продают. Мало того, дополнительно купили швейную машину, и там еще и вся семья, мама с дочками шьет, там полсела обшивает. Счастливы, и вот такие примеры ярко подчеркивают то, что и соцконтракты, особенно на развитие личноспособного хозяйства, это актуальная и своевременная эффективная мера. Поэтому спасибо огромное за этот инструмент поддержки и полностью присоединяемся к словам министра и просим также поддержать этот проект в дальнейшем. Спасибо.
Да, вот я бы хотел оттолкнуться от того, что сейчас Александр Владимирович сказал. Сейчас объясню, что имею в виду. Антон Олегович в качестве положительного примера одного из случаев работы по социальному контракту сказал, что участник этой программы, один из участников, был зарегистрирован в качестве самозанятого. Ну и потом еще несколько раз Антон Олегович упомянул о важности регистрации в качестве самозанятого. Конечно, это важно, но это не конечная цель. Конечная цель, чтобы люди, вот как в случае, о котором рассказал Брычалов в этом селе в Удмуртии, могли деньги зарабатывать и семьи кормить. Вот конечная цель. Поэтому я вас прошу вот с этой точки зрения посмотреть на все этапы, на все элементы этой программы. Нам нужно создать условия, чтобы люди могли работать, а не просто зарегистрироваться. Чрезвычайно важная вещь. Это, на этом просто нельзя останавливаться. Если человек зарегистрировался, работать не может, по каким-то причинам и деньги не может зарабатывать для семьи, тогда это не результат. Понимаю, что здесь свои особенности есть, но нельзя подходить к этим вопросам формально. И не случайно попросил вас сегодня поговорить и обсудить именно эту тему, потому что это один из аспектов преодоления тех сложностей, с которыми мы столкнулись, и экономика страны столкнулась в связи с пандемией, поскольку количество безработных у нас подросло на 1,7%. Вы это хорошо знаете. Я уверен, что мы с этим справимся в следующем году, и уже в этом году начнем работать, и работаем уже, и уверен, что это принесет свои результаты. Знаю, что у правительства есть соответствующие планы на этот счет по преодолению этих временных сложностей, но нужно напряженно работать по каждому сегменту этой общей большой программы по обеспечению занятости. Вам большое спасибо. Всего хорошего.